Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем наш цикл о взаимоотношениях американских президентов и советских лидеров. Еще раз напоминаю, если вы вдруг все пропустили, то скорее подпишитесь на наш подкаст. Сделать это можно в Google и Apple подкастах. Ну а этот выпуск снова посвящен Рональду Рейгану, о котором мы уже начали говорить. Мы решили, что его президентство и в особенности рассказ о его взаимоотношениях с Советским Союзом в 15 минут никак не уместить, поэтому вторая серия, а может быть будет еще третья, но мы попробуем ограничиться второй. Попробуем двумя сериями. Только Трумэн у нас удостоился трех эпизодов. В общем, в этом подкасте мы поговорим о том, что поменялось в отношении Рейгана к СССР, когда к власти пришел Михаил Горбачев. Вот как раз мы на этом переломном моменте остановились, но не успели о нем поговорить. А Рейган сразу понял, что будет перемена курса, что есть какая-то надежда на улучшение отношений, когда на горизонте появился Горбачев.
Не-не-не, был совершенно ничего непонятно. Это 84-85 годы. Я как раз тогда служил в советской армии. Мог следить за новостями, просматривая программу «Время» в 9 часов. И там, значит, читая какие-то газеты, которые были допущены политруками в читательскую комнату. Но много позже, когда я уже получил доступ к информации, начал интересоваться этой темой, стало понятно, что в Вашингтоне не очень понимали, что из себя представляет Горбачев. То есть он был такой вот чертик из табакерки, человек совершенно без особых ярких пятен, так скажем, в биографии. И его взгляды были полной загадкой для американских аналитиков, американской разведки, ну, соответственно, для Белого дома. Потом Горбачев посетил Англию, встретился с Маргарет Тэтчер, вот еще одна великая партнер Рональда Рейгана в этом крестовом походе против коммунизма. Маргарет Тэтчер была легендарная железная леди, премьер-министр Великобритании, консерватор. И Тэтчер высоко оценила Горбачева. Визит Горбачева в Англию был, можно сказать, таким прорывным моментом в том, что потом приняло характер бурного потока. Эта стена, ограждавшая две части мира, была снесена. Рейган выиграл президентские выборы в 1984 году, Горбачев стал генеральным секретарем в 1985. Они, в принципе, в одно и то же время как-то совпали. И антикоммунист Рейган, консерватор, внезапно нашел общий язык с советским лидером. Это было такое редкое стечение обстоятельств, потому что ни у одного американского президента до Рейгана, по большому счету, это не получалось. Была какая-то такая химия, как говорят, в отношениях между Эйзенхауэром и Хрущевым. Они были оба ветераны Второй мировой войны, они, в принципе, мыслили похоже. Но там произошла вот эта история с самолетом У-2, который был сбит над Свердловском, и Хрущев, ну, совершенно перестал доверять Эйзенхауэру, и поэтому дальнейшие все какие-то отношения, контакты, уступки взаимные были прекращены.
А вот ты говоришь, впервые наладились отношения с советским лидером. Это произошло именно когда они уже встретились в Женеве первый раз?
Да, до этого
уже было понятно, что все к этому идет?
Не, было совершенно ничего непонятно. Рейган еще объяснял американцам вообще, для чего он едет на эти переговоры, встречаться с главой государства, который называл империей зла, и он объяснял, что вот лучше вести переговоры, всегда переговоры лучше, чем просто брецание оружием, и вот с брецания оружием ничего хорошего не выйдет, давайте договариваться, все такое.
То есть американское общество это не очень понимало, да, зачем встречаться?
Конечно, это была резкая кардинальная смена курса, то есть мы тут, соответственно, начинаем давить и вообще рассказываем, как втопчем вот этот коммунизм в могилу и все такое, и тут, значит, начинаются переговоры.
Ну, кстати, тут возникает параллель, между прочим, с Байденом, который сначала в интервью согласился с тем, что Путин убийца, с этим утверждением, а потом поехал с ним на переговоры. И тоже, ну, как мне кажется, части общества это было не совсем понятно.
Есть и обратное. Дональд Трамп встречался, первая встреча была с китайским лидером, Си Цзиньпином, мир, дружба, а потом выяснилось, что Китай очень плохой, и вообще отношения никак не наладятся. Ну, всякое бывает в этом мире. Это политика, это международные отношения. Тут никогда не говори никогда, как нас учил и Джеймс Бонд, и его отец Ян Флеминг. Самые плохие переговоры, всяко лучше самой хорошей войны, это известно. 5 раз Рейган встречался с Горбачевым, у них были переговоры, это были разные темы переговоров с разной степенью успешности и так далее. Но, наверное, никогда прежде личные встречи лидеров США, России, Российской империи, Советского Союза не приводили к столь серьезным последствиям и, по большому счету, не проходили так удачно. Несмотря на то, что там были, конечно, очень серьезные разногласия. Советский Союз, как мы уже рассказывали в предыдущем подкасте, очень беспокоился по поводу стратегической оборонной инициативы, тех «Звездных войн». Горбачев настаивал, чтобы США не пытались воплотить в жизнь вот эти все проекты, которые разрабатывались в рамках этой программы, колоссальные, дорогостоящие. Советский Союз предлагал, ну, типа, вы там разрабатываете, занимайтесь там научным исследованием, только не надо железо производить и выставлять на боевое дежурство. Рейган на это не пошел. Но это были разные саммиты, но самое главное, что эти два лидера, они были очень разные, у них были очень разные биографии, у них был очень разный бэкграунд, они совершенно по-разному оценивали мир, они думали по-разному, тем не менее, они каким-то образом сумели найти общий язык. Это было удивительно.
Так о чем договорились в Женеве?
В Женеве было достигнуто принципиальное соглашение о том, что надо заниматься сокращением ядерных вооружений. Советский Союз на тот момент, вот тут я приведу цифру, которая, ну, в принципе, принята большинством западных исследователей, меня можно поправлять, но считается, что Советский Союз в тот момент тратил на оборонные нужды примерно 15-25% своего ВВП. То есть, условно говоря, каждый четвертый рубль, который зарабатывал Советский Союз, шел на обеспечение военной мощи Советского Союза. США тратит тоже много, но это не обескровливает американскую экономику. А советская экономика была обескровлена, и вот эти ядерные вооружения, которые все время надо было создавать новые, мы не рассказывали в предыдущем подкасте, а там Советский Союз и США развернули в Западной Европе и Восточной Европе ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками, это Першинг и СС-20. Да? Что это такое? Это ракеты, которые не способны стрелять далеко, так скажем, но подлетное время, условно говоря, из ФРГ до Москвы было очень коротким. Если бы США решили нанести ядерный удар по Советскому Союзу, то Советский Союз, скорее всего, не сумел бы отреагировать. То есть даже система противоракетной обороны, которая прикрывала Москву, наверное, бы не сумела отразить эту атаку. Ну, мы только можем предполагать, мы не знаем. И вот львиную долю вот этих каждого четвертого рубля, который шел на оборону Красной империи, съедали вот эти стратегические ядерные силы. То есть там уже были не только стратегическая триада, там же были и тактические ракеты, там были даже ядерные фугасы, там даже вроде бы были переносные атомные бомбы, которые, согласно некоторым источникам, были чуть ли не закопаны где-то на территории США, чтобы в случае чего их взорвать. Огромная черная дыра, которая пожирала огромное количество советских денег. А Советского Союза тогда был кризис. Этот экономический кризис, который унаследовал Горбачев от своих предшественников, надо было каким-то образом преодолевать. Это была попытка реинкарнации НЭПа, к которому в свое время прибег Ленин там, в 20-е годы, и НЭП дал очень хороший результат. Это кооперативное движение. Началась вот эта борьба с советской бюрократией, которая приобрела невероятные масштабы. Там началась эта эпоха гласности, перестройки, нового мышления, антиалкогольная кампания, потому что надо было что-то делать со спивающимся советским народом. Кооперация, борьба с бюрократией, вот все вот это понеслось, то есть Советский Союз начал какие-то реформы, которые в итоге и покончили с коммунизмом, как я понимаю сейчас.
А потом же была еще вторая встреча, но уже на полпути между Москвой и Вашингтоном, да, так сказать, в Рейкьявике.
Да, вот там вот Горбачев поставил вопрос о стратегической оборонной инициативе, и Рейган сказал нет. Вообще перед этим Рейган писал Горбачеву письма, причем, значит, в отличие от обычных писем, которые отправляют президенты США, это было напечатано на машинке обычно, да, а Рейган написал письмо от руки. Отправил его в Кремль, Горбачев отвечал письмами Рейгана, то есть вообще совершенно какие-то были милые отношения. Самое интересное, что оба лидера тогда столкнулись с оппозицией в рядах собственного окружения. Окружение Рейгана, его эти пресловутые ястребы, совершенно не хотели сокращать ядерные вооружения, они совершенно не доверяли Советскому Союзу, не считали, что это правильно. Соответственно, люди из окружения Горбачева, тех как бы называли партаппаратчиками традиционными, тоже не считали уступки Западу правильным, потому что это нарушало все догмы, какие только могло нарушить. Да? То есть Здесь и Рейган, и Горбачев пошли против собственного окружения, против людей, которые их поддерживали, против собственных ближайших соратников, и в этом проявилось их лидерство в том числе.
А вот эту встречу в Рейкьявике все-таки как ее оценивают, как успех или как провал сейчас уже, спустя много лет? Потому что тогда, ну, ты помнишь эту знаменитую историю с пилотом Матиасом Рустом, который нелегально пересек границу СССР и приземлился рядом с Кремлем, поскольку, ну, это было таким символом его разочарования от провала саммита, на котором не было достигнуто никаких договоренностей.
Ну, главное было достигнуто то, что договорились продолжать переговоры. Это уже самое главное. Так действительно не было никаких договоренностей, но вот полет Руста в очередной раз показал, о чем мы, кстати, говорили в прошлом подкасте, что советская оборона, она, мягко говоря, плохо организована. Она дырявая, да, то есть, когда вот маленький самолетик преодолел такое количество полос противовоздушной обороны и приземлился на Красной площади, и никто ничего не заметил, и там, естественно, полетели головы генералов и маршалов, но это был показатель того, чего стоит советская военная мощь на самом деле. Здесь я вынужден сказать очень страшную фразу, что советская и в значительной степени российская военная доктрина основана на том, чтобы забрасывать врага трупами. Подавляющее большинство войн, которые выигрывал Советский Союз, он выигрывал, неся намного большие потери, чем противник. То же самое касается и России. То есть были исключения, но это исключения. А мир заканчивал 20 век, вступал в 21 век. Технологии, уровень образования, уровень производственной базы, уровень науки начинали играть все большую и большую роль. Где все больше и больше роль играло независимое мышление людей, офицеров в данном случае, которые должны были независимо принять решение от начальства, не оглядываясь на начальство. Там же было страшное расследование, и выяснялось, что никто не мог принять на себя ответственность за то, чтобы сопроводить этот самолетик, сбить его, там, перенаправить его на другой аэродром, в общем, как-то там что-то с ним сделать, вступить с ним в контакт по радио. Никто не знал, что делать. Вот эта советская вертикаль власти в очередной раз провалилась. И провалы Рейкьявика на самом деле привели к каким-то более серьезным изменениям, да, потому что потом у Горбачева случилось страшные вещи. Там было землетрясение в Армении, была гигантская страшная авария в Чернобыле, когда фактически взорвался ядерный реактор, атомная бомба взорвалась на территории Советского Союза. С этими ужасающими бедствиями Советский Союз раньше наверняка бы пытался справиться сам, а тут ему начал помогать весь мир. Плохо, хорошо, но помощь была оказана.
Ну и в частности Рейган предлагал помощь, когда Чернобыльская авария случилась.
Конечно. Он
предлагал направить группу ученых.
Там много чего было. Потом вот люди из окружения Горбачева неоднократно говорили, что, вероятно, вот землетрясение в Спитаке и Чернобыль, и даже не вывод войск из Афганистана, а вот эти две катастрофы стали причиной краха советской модели, Советского Союза, потому что у страны просто не было больше никаких ресурсов. Все запасы, все возможности были израсходованы, и надо сказать, что вот супердержава не может справляться с этим бедствием. Да? То есть, опять же, посылали на ликвидацию вот этой катастрофы живых роботов, то есть людей, которые там должны были что-то делать лопатами для того, чтобы эту радиоактивную гадость как-то нейтрализовать. Эти люди умирали, мы знаем, что стало с чернобыльцами. Это вот катастрофа, которая, на мой взгляд, должна была открыть глаза всем любителям Советского Союза на то, чем было это государство.
Но, к сожалению, она не открыла, и последующие тоже. Катастрофы, которые случались уже в 21 веке. Но я хочу все-таки вернуться к нашему герою, к Рейгану. И, может быть, стоит рассказать о том, как он приезжал в Москву, о его визите в Москву, когда он сказал, что уже не империя зла, да, что это была другая эпоха.
Да, я вот, готовясь к этой записи, я полазил по Ютубу и нашел несколько видео, снято каким-то оператором, как показано, как Рейган выходит из Кремля, идет по Красной площади, вот вокруг вот эти толпы. Это, конечно, был феноменальный момент, там он с мальчиком поздоровался, я пытался найти этого мальчика, но так толком никакой информации о нем не нашел в открытом доступе, наверняка что-то есть. Но это было удивительно, потому что Горбачев и Рейган делали одно и то же, то есть Рейган привык, как любой американский политик, ходить посреди толп американцев, сжать руки и улыбаться. То есть Горбачев, наверное, первый советский лидер там, за много десятилетий, который начал делать то же самое. И причем это были неподготовленные толпы, это были настоящие люди, которые хотели там пообщаться с главой государства, что-то ему сказать. Это был очень большой символизм в этом появлении, когда два совершенно неординарных человека, от которых действительно зависели судьбы мира, которые совместно сократили целый класс ракет средней и меньшей дальности, действительно внесли в безопасность планеты колоссальный вклад, и вот они идут по Красной площади. И я смотрел эти видео, у меня вот просто слезы на глаза наворачивались, потому что это была какая-то надежда. Это была надежда на лучшее, светлое, более дружелюбное, если можно сказать, будущее нашей планеты. Я вот помнил вот эти ощущения. Казалось, что поступление кислорода в палату увеличилось. Но, к сожалению, все оказалось не столь розово и долговечно, как хотелось бы.
Но, тем не менее, Рейган затрагивал и такие болезненные темы, как диссиденты, права человека в России. Он об этом говорил, в частности, когда обращался к студентам МГУ.
Да, и Горбачев практически всех политзеков освободил. Он вернул Сахарова из ссылки. Он позвонил Сахарову, что вообще, раньше такого никогда не было, да, чтобы генеральный секретарь ЦК КПСС звонил диссиденту, то есть врагу народа. Позвонил ему в Горький. Происходили вот события, и... Конечно, надо отдать должное Горбачеву, которого, я как понимаю, в России очень многие не любят и проклинают. Но давайте отдадим должное этому человеку и отдадим должное Рональду Рейгану, которые существенно понизили риск нашего уничтожения, да, которые сумели вот эту ядерную гонку хотя бы затормозить, хотя бы немножко остановить это безумие, которое... попытались найти общий язык, которые поняли, что по большому счету Советскому Союзу и Соединенным Штатам нечего делить. Нечего делить. И они смогли это сделать. В этом величайшая историческая заслуга Рейгана и в этом величайшая историческая заслуга его советского партнера Михаила Горбачева. Это два великих человека на самом деле.
Кстати, интересно, что Рейган тогда во время своего визита вручил Горбачеву запись голливудского фильма «Дружеское увещевание» о квакере-пацифисте, который выбирает мир во время гражданской войны. То есть это был такой символ, что того, что взаимоотношения между Советским Союзом и США должны быть вот таким дружеским увещеванием. В стиле дружеского увещевания все должно быть.
Копаясь на YouTube, я нашел еще очень интересное видео. В США есть суперпопулярное юмористическое шоу SNL, которая выходит до сих пор. Там обыгрывался визит Горбачева в Вашингтон уже.
Это про шоу, про которое Дональд Трамп недавно сказал «Not funny, no talent».
Да, вроде бы пытался. Министерство юстиции Трампа получило приказ закона лишь шутить над президентом. И там вот по сюжету Рейган везет Горбачева в своем автомобиле по Вашингтону и говорит: «Мистер премьер-министр, вот вы никогда не были в Вашингтоне, я вам сейчас вот покажу. Посмотрите, вот видите, вот этот какой красивый дом с колоннами. Видите, тут очень много колонн». Горбачев говорит: «Ну, конечно, я же знаю, это же мемориал Линкольна». Они едут дальше, значит, и Рейган показывает на мемориал Ивадзима. Это мемориал, всем известная скульптура, когда вот морские пехотинцы совместно устанавливают этот флаг на горе, которая была высшей точкой острова Ивадзима, за которую шли во время Второй мировой войны упорнейшие страшные кровавые бои.
Да, это потрясающая скульптура, очень эффектная.
Рейган показывает, говорит: «Вот, знаете, что это такое?» Горбачев говорит: «Ну, конечно, я знаю, что это Ивадзима». Говорит: «Нет, вы не знаете. Так вот, значит, мой друг такой Джон Смит должен был получить роль в этом фильме. И что ты думаешь? Ему позвонил продюсер Сэм Поллок, который сказал: нет, ты не будешь в нем играть». Так вот, Джон Смит позвонил своему другу, и Рейган начинает долго рассказывать какие-то голливудские сплетни, упоминая имена, которых я не знаю. Вот, и Горбачев совершенно закатывается глазами, совершенно не понимает, о чем он говорит. А Рейган говорит: я вот тебе рассказал настоящую историю Америки. Вот так над Рейганом шутили.
Но Рейган и сам любил пошутить, и говорят, что он собирал анекдоты о Советском Союзе. Даже, я не знаю, это правда или
это
нет,
правда,
что
правда,
поручил
он их собирал
департаменту собирать для него анекдоты и каждую неделю присылать в Белый дом. У него была большая коллекция, по-моему, 15 тысяч анекдотов. Вот я читала, я не знаю, правда это или нет.
Он их рассказывал, он их регулярно рассказывал, и он считал, и, на мой взгляд, совершенно справедливо считал, что ничто лучше не расскажет о реальной ситуации в стране, чем анекдот. Потому что анекдот – это концентрированная мудрость. Особенно вот в русской культуре, где анекдоты, на мой взгляд, заменяют китайские притчи. Там,
и тут я призываю послушать подкаст об анекдотах. Это уже другой подкаст «Знаем толк». Я записывала подкаст об анекдотах, о том, как устроен вообще русский анекдот, так что можете послушать. Лингвист Елена Шмелева об этом рассказывает. Ну, а, кстати, об анекдотах, по-моему, тогда же и родился вот этот знаменитый анекдот, в который потом просто подставляли разные имена, появлялись его интерпретации. Просыпается Рейган посреди ночи в холодном поту, жена Нэнси спрашивает, что случилось. «Кошмар приснился», отвечает Рейган. Идет очередной съезд КПСС, на трибуне Брежнев говорит: «Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Вашингтонщине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС, товарищу Рейгану. А я сижу и чувствую, не готов». Ну, это такой уже бородатый анекдот. Действительно, в него подставляют разные имена. В общем, я думаю, что действительно этих людей, этих двух лидеров многое объединяло. Кстати, мне кажется, что еще и отношения с женами, которые, по-моему, были искренними и у того, и у другого.
Да, ну, кстати, отношения у жен явно не сложились. Вот как-то друг другу очень не нравились, насколько я могу судить.
Но я имею в виду вот в парах, в их парах отношения.
Да, в этом, безусловно, да.
Ну что, мы на этом заканчиваем наш рассказ о Рейгане, хотя, конечно, много можно говорить. А что нас ждет в следующий раз?
Джордж Буш-старший, президент, при котором реально закончилась холодная война. И преемник, так скажем, Рейгана.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали очередной выпуск подкаста «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.